Марина Серова. Теперь расплачиваться поздно. Глава первая. Один мой новый знакомый утверждал, что самый плохой выходной намного лучше самого хорошего рабочего дня. Категорически не согласна с ним. Наверное, я слишком люблю дело, которым занимаюсь, поэтому готова работать без выходных и отпусков. Готова, но это вовсе не значит, что все 365 дней в году я занята выполнением своих профессиональных обязанностей. Когда нет клиентов, мои выходные могут длиться не 2, а 3, 4 и даже большее число дней. Вот как сейчас. Едва ли не целая неделя простоя получилась. Конечно, у меня и раньше случались подобные пробелы в рабочем графике, но не такие длинные. Пришлось задуматься о том, не дать ли свежее объявление в газете или на сайте с предложением своих услуг. Заняться этим вопросом я решила утром следующего дня, но не успела. Наконец-то прорезался потенциальный клиент. Он позвонил мне на мобильник, когда я собиралась позавтракать. «Здравствуйте, мне нужен частный детектив Иванова Татьяна Александровна». Мужчина был сильно взволнован. «Здравствуйте, я вас внимательно слушаю». Я поставила на стол чашку ароматного кофе, который даже не успела пригубить. «У меня пропала дочь. Я вспомнил, что мой приятель недавно прибегал к вашим услугам и попросил у него ваш контактный номер. Татьяна Александровна, я вас очень прошу, помогите мне найти Полину», — жалобно произнес незнакомец. «Извините, вы не представились», — заметила я, сделав глоток обжигающего напитка.
«Разве? Круглов Роман Витальевич».
«Роман Витальевич, сколько лет вашей дочери и при каких обстоятельствах она пропала?» — поинтересовалась я.
18. А обстоятельства? Я понятия не имею, при каких обстоятельствах она пропала. Я приехал из командировки, вернулся домой, а Полины там нет».
Тяжело выдохнул потенциальный клиент. «То есть обстановка в доме натолкнула вас на мысль о похищении?» — предположила я.
«Нет, здесь все в полном порядке. Эта консьержка сказала мне, что моя дочь не ночевала дома. Я ей не поверил, но она оказалась права. Полины дома не было. Для меня этого достаточно, чтобы забить тревогу».
«Роман Витальевич».
«Да-да, я знаю», —
перебил меня Круглов, не услышавший в моем голосе саркастических интонаций.
«В полицию с этим вопросом идти бесполезно. Я знаю, что они не станут что-либо предпринимать, пока не пройдет 3 суток. А если мою дочь украли ради шантажа, то я своим обращением в органы только наврежу ей. Так что вся моя надежда только на вас».
В полицию уж точно не приняли бы заявление от отца, чья 18-летняя дочь не ночевала дома, а посоветовали бы самостоятельно поискать ее по друзьям и знакомым. Впрочем, я пока тоже не видела повода для того, чтобы сильно паниковать. «Может быть, Полина заночевала у какой-нибудь подружки?» — предложила я ему один из возможных вариантов и отпила еще несколько глотков кофе.
«У моей дочери только одна близкая подруга – Катя Берестова. Я поднялся в квартиру и первым делом позвонил ей. Но Катюша сказала, что Полинки у нее нет. Потом я позвонил своей сестре Тамаре, но она не видела свою племянницу уже около месяца. Моя дочь пропала, понимаете?» —
с вызовом крикнул в трубку Круглов. Раз уж он сам не мог сообразить, что дети вырастают и влюбляются, со всеми вытекающими отсюда последствиями, мне пришлось озвучить эту прописную истину. «Роман Витальевич, вы уж меня извините, но ваша дочь уже совершеннолетняя. Она вполне могла провести ночь с каким-нибудь молодым человеком. Вы случайно не раньше времени вернулись из командировки?»
«Полина знала, когда я приеду. Что касается молодого человека, то у нее его не было», —
заверил меня клиент.
«Моя дочь ни с кем не встречалась».
«А вдруг вы просто не знаете об этом? Кстати, а что думает по этому поводу мама Полины?» — поинтересовалась я.
Круглов замялся. «Видите ли, в чем дело? Моя супруга умерла почти 2 года назад. Я должен был сразу вам сказать, что мы живем с дочерью вдвоем. Если бы Полинка встречалась с парнем, я непременно знал бы об этом. Раз моя дочь до сих пор не вернулась домой, значит, с ней что-то произошло. Что-то плохое. Городские больницы я уже обзвонил, но ни в одну из них моя дочь не поступала. А морги? В морге у меня рука не поднимается звонить. Я надеюсь, что Поля жива».
«Правильно. Отчаиваться не надо. Я заполнила паузу дежурными фразами, давая себе время на раздумья.
«Татьяна Александровна, так вы беретесь за ее поиски?»
– уточнил потенциальный клиент. «Мое ремесло – расследование преступлений. А тут пока ничто не указывало на криминал. Если бы Полину похитили, то наверняка уже связались бы с ее отцом и выставили свои требования. Скорее всего, его дочурка просто загуляла, что в ее возрасте вполне естественно. Так стоит ли мне впрягаться в ее поиски? Вдруг позвонит другой клиент, а я буду связана договором с Кругловым?» «Как же, позвонит. Почти неделю телефон молчал. Поскольку я уже давно сидела без работы, то решила все же взяться за это дело. Скажите, ваша дочь водит машину?» Уточнила я, предположив, что девушка могла попасть в ДТП.
«Нет, она только летом собиралась пойти в автошколу. А при чем здесь это?» Удивился Круглов.
«Я пытаюсь понять, в каком направлении искать вашу дочь».
«Так значит, вы беретесь за ее поиски?»
Обрадовался Роман Витальевич.
«Берусь», подтвердила я.
«Спасибо, а я так боялся, что вы откажетесь. Сегодня ведь воскресенье».
«День недели не имеет для меня никакого значения. Роман Витальевич, где и когда мы можем с вами встретиться?»
«Приезжайте ко мне прямо сейчас».
Клиент назвал мне свой домашний адрес.
«Я предупрежу консьержку, чтобы она вас пропустила».
Наскоро позавтракав, я собралась и поехала в район Новой набережной, где проживал мой клиент. Припарковавшись возле красивого жилого дома переменной этажности, я вышла из машины и вошла в парадную. «Добрый день, вы к кому?» – приветливо осведомилась консьержка, оторвавшись от потрепанной книжицы. «Здравствуйте, я в 64-ю квартиру, Кругловым. Скажите, Полина уже дома?» «Вы знаете, нет». Женщина пенсионного возраста озадаченно качнула своей седой головой. «Она вообще сегодня дома не ночевала?»
«А вы когда на смену заступили?»
Уточнила я у нее. «Сегодня, в 9 утра». Мой следующий вопрос напрашивался сам собой. «А откуда же вы знаете, кто из жильцов ночевал вне этих стен?» «Мне Мария Тимофеевна сказала, которую я сменила. Она и Роману Витальевичу об этом доложила. А как же иначе? Это наша работа». Голос консьержки был полон осознания собственной значимости. «Понятно. Скажите, раньше такое случалось, чтобы Круглова не ночевала дома?» «Нет, ничего подобного прежде не было. Она девушка серьезная, в университете учится». «Ясно. Вы мне телефончик Марии Тимофеевны дать можете?» «А вы, простите, кто будете?» Запоздало поинтересовалась словоохотливая консьержка. «Частный детектив». «Ой, мамочки! Видать, беда с Полинкой приключилась! Да как же это так? За что же Роману Витальевичу такое наказание?» Запричитала женщина. «Сначала жену схоронил, теперь вот дочь пропала». «У кого дочь пропала?» Спросила дама лет 40, вышедшая из лифта. Консьержка уже было раскрыла рот, дабы сообщить жиличке этого дома об исчезновении Полины Кругловой, но я ее опередила. «Да, это мы вчерашнюю серию обсуждаем».
«Правда?»
Дама опустила на пол пекинеса, которого держала на руках. «А я уж было подумала, что у кого-то из наших дочь пропала».
«Нет, нет, это мы сериал обсуждали»,
подтвердила мои слова консьержка. «Мне бы ваши заботы». Женщина дернула собачку за поводок и открыла дверь парадного. Когда она вышла, я напомнила своей собеседнице.
«Ну, так что насчет телефона вашей коллеги?»
«Записывайте».
Консьержка продиктовала мне его по памяти.
«Спасибо», – кивнула я, вбив номер в память своего мобильника, а затем предупредила ее. «Вы бы жильца? Лишнего про Полину пока не говорили. Может, она вернется домой с минуту на минуту, живая и здоровая?»
«Да я и не собиралась».
Я направилась к лифту и через пару минут уже звонила в квартиру Круглова. Дверь мне открыл усталый, небритый, но не лишенный при этом привлекательности мужчина лет 45. Похоже, он так и не переоделся с дороги. На нем был твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, а под ним бежевая водолазка. Не жарковато ли для дома? Мне также бросилось в глаза, что сильно раздутая дорожная сумка все еще стояла у порога.
«Проходите, Татьяна Александровна. Пока никаких известий о дочери у меня нет. А вот догадки есть».
Круглов потер небритую щеку.
«У меня возникло два предположения».
«Какие?» Я прошла вслед за хозяином квартиры в гостиную.
«Раз уж все так далеко зашло, я должен вам кое в чем признаться. Понимаете, я собираюсь переводить свой бизнес в Москву. А моим компаньонам это очень не нравится. Я не исключаю, что Полину похитили, чтобы таким образом воздействовать на меня морально. Правда, пока что ко мне никто ни с какими требованиями не обращался. Но я думаю, что и не обратятся до завтрашнего дня. Весь расчет на то, что я сам пойму, в чем дело, и объявлю завтра, что решил изменить свои планы. Тогда мою дочь освободят».
Взяв это на заметку, я поинтересовалась. «А каково ваше второе предположение?»
«Оно гораздо предпочтительнее первого. Возможно, Полина ушла из дома, чтобы досадить мне».
«То есть перед отъездом в командировку вы с дочерью поссорились?» – уточнила я.
«Я бы так не сказал. Просто мы не нашли понимания по одному вопросу».
Немного подумав, Круглов все-таки добавил чуточку конкретики.
«После трагической гибели моей супруги, Натальи, я больше года о женщинах вообще не думал. А потом встретил Лидию. Она москвичка, но родом из Тарасова. Я не стал скрывать от дочери, что у меня появилась женщина. Полина отнеслась к этому с пониманием. Во всяком случае, мне так показалось. Перед недавним отъездом в Москву я сказал Полине, что собираюсь в скором времени жениться на Лидии и переехать к ней. При этом придется перевести бизнес в столицу. Не скажу, что моя дочь приняла эту информацию в штыки, она тактично промолчала. Но когда я предложил Полине выбрать московский вуз, в который бы она хотела перевестись из нашего университета, дочка встала в позу, заявив, что никуда переводиться не собирается. Она была не против того, чтобы я женился на Лидии и переехал к ней, но сама собиралась остаться в Тарасове. Не понимаю, почему она так уперлась?»
«Возможно, ваша дочь не хотела жить под одной крышей с мачехой», – предположила я.
«Да я и не заставлял ее жить вместе с нами. Я пообещал Полинке купить ей в Москве отдельную квартиру. Но даже это на нее не подействовало. Не понимаю, за что именно она здесь так держится?»
«Возможно, все-таки не за что, а за кого?» – проронила я вслух.
«Ну, не знаю. Быть может, пока я был в отъезде, Поля кого-то встретила, потеряла голову и забыла дорогу домой. Хотя я скорее поверю в то, что дочка решила показать мне, какая она самостоятельная, чтобы я позволил ей остаться в Тарасове. Я бы и так позволил».
«Точно?»
«Конечно», — подтвердил Круглов. «Неужели вы думаете, что я силой бы увез ее в столицу?»
«Главное, чтобы Полина так не думала». Роман Витальевич достал из кармана пиджака мобильник и набрал номер.
«Ну вот, снова одно и то же. Аппарат абонента отключен или находится вне зоны действия сети»,
– грустно констатировал он. «А вы Полине звонили из Москвы?»
«Да, я связывался с ней каждый день. В последний раз я разговаривал с ней вчера, в середине дня. Поля сказала, что только что вернулась из университета, собирается пообедать, а затем сядет работать над рефератом по социологии. Она никуда уходить не собиралась. Но, по словам консьержки, моя дочь ушла вчера из дома в начале 7-го. Куда? Зачем?
Круглов недоумевающе пожал плечами.
Невероятно.
Никакой записки, я так полагаю, вы не нашли. Подтверждая это, отец пропавшей девушки отрицательно мотнул головой. А вы компьютер включали?
Нет. А зачем?
Роман Витальевич непонимающе воззрился на меня. «Быть может, дочь оставила вам электронное послание?» – пояснила я.
«Я об этом как-то не подумал. Пойдемте».
Бизнесмен махнул рукой, приглашая последовать за ним в комнату дочери.
«Вот ее ноутбук».
«Последняя модель», – заметила я и оглядела комнату. Обставлена она была в стиле хай-тек. В интерьере было много стекла и металла. При этом все это блестело так, будто Полина специально навела лоск к приходу гостей. Или она по жизни такая аккуратистка?
«Да, мы стараемся идти в ногу со временем»,
— ответил на мое замечание об этом Круглов. Поколебавшись несколько секунд, он включил ноутбук своей дочери. Когда он загрузился, на рабочем столе появилась фотография симпатичной, жизнерадостной девушки с огромными серо-голубыми глазами. Роман Витальевич не без отцовской гордости заметил.
«Это моя Полинка».
«Я догадалась. Симпатичная девушка. Только глаза грустные».
«Да, она всегда такой веселой была. А вот после смерти матери все изменилось. Если Поля написала мне послание, то где же она его оставила?» —
размышлял вслух отец, открывая все папки подряд. Вскоре мы убедились, что девушка действительно накануне работала над рефератом по социологии. По моей просьбе Круглов открыл виртуальный журнал, и мы посмотрели, какие сайты вчера посетила его дочь. Ничего предосудительного там не было. Кроме материалов для реферата, Полина скачала несколько песен и обработала в графическом редакторе онлайн парочку своих фотографий, сделанных мобильником. Позы были интересными, но в глазах девушки проглядывала все та же вселенская тоска. У влюбленного человека должен быть совсем другой взгляд. Я отметила также, что в субботу Круглова в социальных сетях ни с кем не общалась, хотя на неделе туда заглядывала. Заручившись разрешением своего клиента, я попыталась открыть Полинину страницу. Мне это удалось без каких-либо проблем, потому что ключ для входа в ее любимую социальную сеть помнил компьютер. Так же, как и пароль почтового ящика. Похоже, девушка была уверена в том, что никто посторонний не воспользуется ее ноутбуком. Хотя кто, кроме отца, мог бы это сделать? Никто. А от папы Полина, вероятно, такого вероломства не ожидала. Да и скрывать ей было особо нечего. Ни на ее странице в соцсети, ни в ее электронной переписке я не нашла ничего такого, что подсказало бы, почему и куда она исчезла.
«Может, Поля в моем компьютере что-то оставила?» – предположил Круглов.
«Давайте посмотрим». Мы прошли в кабинет, в котором явно царил библиотечный дух. Роман Викторович включил моноблок, но там тоже никаких писем, оставленных для него, не было.
«Я уж не знаю, радоваться ли этому или огорчаться», – уныло произнес мой клиент.
«Стоило бы сказать ему что-то ободряющее, но у меня не было подходящих слов. Могла ли Полина исчезнуть из дома, чтобы морально воздействовать на отца? Вряд ли. У нее еще было время для того, чтобы уладить вопрос о своем переезде в столицу цивилизованными методами. Тем более она недавно изучала вопрос о толерантности. Вряд ли после написания реферата на эту тему она стала бы действовать в точности да наоборот. «Скорее всего, ваша дочь не планировала побег из дома», — выразилась я как можно мягче.
«Значит, остается первый вариант, то есть похищение», — безрадостно произнес Круглов и вышел из кабинета.
«Я пока что не была уверена, что девушку похитили, но и такой вариант не исключала. Надо расспросить клиента, что у него за бизнес и кто такие его компаньоны». На единственной стене, свободной от книжных полок, висели фотографии, и я задержалась, чтобы рассмотреть их. А когда вернулась в гостиную, хозяина квартиры там не оказалось. «Роман Витальевич!» – окликнула я.
«Я здесь!»
– послышалось из столовой. Туда я и направилась. Круглов стоял у электрической плиты. Поочередно открыв крышки, Роман Витальевич грустно констатировал.
«Полинка к моему приезду еды наготовила. Борщ и паровые котлетки. Они мне по диете положены. На дочку же редко находят такое кулинарное вдохновение. Не знаю, как котлеты, но борщ, кажется, прокис».
Стало понятно, что, уходя вчера из дома, девушка собиралась вернуться, иначе она убрала бы приготовленное в холодильник. «Думаю, ее что-то или кто-то выманил из дома». Соглашаясь с моим выводом, Роман Витальевич тяжело вздохнул. Я перевела разговор на другую тему. «Давайте поговорим о вашем бизнесе».
«Да-да, конечно».
Круглов направился в гостиную, и я вновь последовала за ним.
«Знаете, я начинал свое дело с нуля, еще в 90-е. А не отнимал у кого-то кусок хлеба. Напротив, я давал его другим. 7 лет тому назад сестра пристала ко мне, чтобы я взял на работу ее мужа, кем угодно, пусть даже рабочим. Я подумал и предложил Сергею войти в бизнес, и даже дал ему беспроцентный кредит. Он мне долг через год выплатил, а потом вдруг развелся с Тамарой. Правда, на нашем совместном бизнесе их развод никак не отразился. Мы расширялись и расширялись, а потом наступил экономический кризис, и наши доходы несколько упали. Тогда Сергей предложил взять в долю своего одноклассника, Валерку Денисову, который мог бы развивать бизнес в области. Я согласился. Денисов стал нашим третьим компаньоном, но только через 2 года мы вновь начали наращивать темпы роста прибыли. И вот когда это произошло, Валерий предложил мне продать ему свою долю за полцены. Я, разумеется, отказался.
«А в чем суть вашего дела?» – уточнила я.
«Я основатель сети автомобильных моек «Автоблеск», – гордо заявил Круглов. «Слышали о такой?»
«Не только слышала, но и регулярно пользуюсь услугами вашей автомойки. Недалеко от моего дома как раз есть такая».
«Всего по городу 20 таких автобань, оснащенных по последнему слову техники, и в области примерно столько же. Лет 5 тому назад мне пришло в голову, что при каждой мойке надо открыть кафе, в котором водители могли бы в комфортных условиях скрасить ожидания своего авто. Да еще при этом наблюдать на мониторах за процессом его мойки. Сергей поначалу отговаривал меня от такого шага, утверждая, что кафе не окупит наших затрат. Но они окупились в рекордно низкие сроки».
«Охотно вам верю. В той мойке, услугами которой я пользуюсь, варят отличный кофе», – заметила я.
«Вот-вот», – подтвердил бизнесмен. «В наше кафе и с улицы заходят, чтобы перекусить. У меня есть еще много задумок, но притворять их в жизнь я буду уже не здесь». Денисов пришел на все готовое и задумал по дешевке прибрать к рукам мой бизнес. «Знаете, Валерий по молодости 5 лет отсидел за мошенничество. Если бы я знал об этом, то ни за что не согласился бы взять его в компаньоны. Но Сергей, предлагая его кандидатуру, скрыл от меня сей немаловажный факт.
Значит, один из ваших компаньонов имеет судимость. Принялась я размышлять вслух.
В том-то и дело. Сергей уже сам не рад, что с его подачи у нас появился такой партнер. Баландин понимает, что без меня бизнес загнется. Денисов не настроен развивать его. По-моему, он хочет заполучить по дешевке всю сеть, а затем продать каждую мойку по отдельности в частные руки.
«Очень популярная в последнее время схема обогащения», – заметила я.
«Сергей просит меня остаться в Тарасове, а Валерий настаивает на том, чтобы я продал ему свою долю. Я сказал им обоим свое твердое «нет» и поехал в Москву. Машин там много, а моек в некоторых микрорайонах катастрофически не хватает. Я уже подобрал несколько помещений под автобани, встретился с арендодателями. Только бы с дочерью ничего не случилось».
Круглов нахмурился.
«Как же мне не хочется верить в то, что Полинку похитил Денисов. Но, скорее всего, все так и есть.
Возможно, от моего решения зависит жизнь дочки.
Роман Витальевич, шантаж обычно не бывает таким явным.
Я отдаю себе отчет в том, что Валерий не станет лично выставлять мне какие-либо требования. Он воспользуется услугами посредников. Наверняка Денисов обзавелся на зоне какими-то дружками, с которыми и на воле продолжает общаться.
Да, такой вариант возможен, согласилась я, учитывая криминальное прошлое его партнера по бизнесу.
Непонятно только, почему вам до сих пор никто не позвонил?
Вот тут-то как раз все ясно. Я собирался вернуться в Тарасов на другом поезде, который приходит примерно в это время.
Я невольно посмотрела на часы. Было около полудня.
Но потом я поменял билет на другой рейс. Кроме Полины, никто в Тарасове об этом не знал. Думал, приеду пораньше, поработаю с документами. Но теперь мне совсем не до этого. Я даже вещи еще не разобрал, не побрился.
Раз так, звонка шантажиста можно ожидать с минуты на минуту. Едва я это сказала, как зазвонил телефон. Круглов вопросительно посмотрел на меня.
Роман Витальевич, если это звонят по поводу Полины, тяните время. Я попробую кое с кем связаться и выяснить, откуда звонят.
Алло? Нет, Катя, Полина так и не вернулась домой. Я звонил в больнице, она никуда не поступала.
Я жестами дала Круглову понять, чтобы он передал мне трубку. Он кивнул и сказал.
«Катя, я нанял частного детектива. Она хочет с тобой поговорить».
«Меня зовут Татьяна Александровна», – представилась я. Роман Витальевич тактично вышел из гостиной.
«А меня Катя», – ответил тихий, еле слышный голосок.
«Я не знаю, где Полина, правда. Я сама в шоке, что она исчезла. У меня даже нет никаких предположений».
Я уточнила. «Катя, когда вы видели с ней в последний раз?»
«В среду. Я тогда в последний раз в универе была. Даже ушла с последней пары, потому что у меня температура поднялась. Оказалось, что у меня ангина».
«По телефону вы с Полиной общались?»
«Конечно. Каждый день. Она мне и вчера звонила. Мы немного поболтали о том, о сём. А потом у меня голос стал пропадать».
Голос у моей собеседницы и сейчас был осипший, поэтому ее трудно было уличить во лжи.
«Катя, может быть, Поля хотя бы вскользь поделилась с тобой своими планами на вчерашний вечер?»
«Да какие там планы? Она меня навестить хотела, но я ее отговорила. Ангина все-таки болезнь инфекционная. Еще не хватало, чтобы подружка от меня заразилась. Полька сказала, что поскольку ей заняться нечем, она займется домашними делами и начнет реферат по социологии писать. Вот, собственно, и все».